вчера по телеку видел?
Мне тут по телефону сказали.
В соцсетях только обсуждают, что...
И так десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
Возвращаемся к нашим главным новостям. В студии «Радио Спутник» сегодня член экспертного совета Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лившиц. Евгений Александрович, я вас приветствую.
Добрый вечер.
Приходилось сталкиваться с экстренной посадкой самолета? Вообще когда-нибудь?
О, у меня был этап в жизни, когда очень-очень много летал, да, и экстренная посадка была не один раз. Один раз участвовал даже в разгерметизации салона, да. Один раз, я помню, был пожар на борту. Это вот давно, но
это экстренная посадка. Страшная картина. Что испытывает пассажир, когда происходит что-то подобное внештатное?
Вы знаете, на борту паника. Самое вот, ну, пугающее для пассажира — это паника других пассажиров, да, и он становится частью паники. Это, знаете, как каждый в отдельности разумный человек, но когда собирается в какое-то вот, некое сообщество, да, то есть такое понятие, как общественный разум, да, который уже поддается другим правилам психоанализа, аналитики и так далее. Да, вот именно в таких ситуациях внештатных это начинает работать коллективная паника, коллективный разум, который, и ты становишься его как бы участником, ну, заложником.
И тут понятное дело, что весь расчет на бортпроводников и на команду бортпроводников. Сегодня стало известно о том, что 4 самолета в Российской Федерации совершили экстренную посадку. 2 совершили посадку из-за сообщений о минировании, они, к счастью, оказались сложными, и 2 самолета совершили экстренную посадку из-за технических неисправностей. То, что касается минирования. О минированиях мы слышим с осени прошлого года. Сделать с этим никто...
Раньше.
Ничего не может. У вас есть какой-то рецепт?
Ну, смотрите, то есть это такая, на самом деле, большая очень тема. В наш обиход, во-первых, вошло слово кибертерроризм, да, которого мы раньше, там, 5 лет назад и не слышали, и не понимали, что это, да. Сейчас мы понимаем, что это реальная угроза, которая может приводить к реальным потерям жизни граждан, да. В том году был всплеск и там более 200 тысяч эвакуаций людей, да. Это колоссальный, непосчитанный урон для экономики, потому что остановка торгового центра, школы, детского сада, там, это, ну, несет за собой экономические последствия, которые так и никто не свел, да. Это сотни эвакуаций, и которые коснулись там многих москвичей, да, если вспомнить, какие были эвакуации. Есть ли рецепт, вы спросили? Ну, рецептов много на самом деле, да, но они делятся на подгруппы. Часть из них административно-правовые, да, то есть нужно менять регламенты, нужно менять...
Регламенты чего?
Регламенты реагирования, регламенты реакции на... сообщение о минировании. Да, сейчас так все устроено, что любое даже сообщение... То есть мы сейчас имеем несколько видов там, этого кибертерроризма. А, это телефонный кибертерроризм, да, и трафик идет, там, проходя 20 стран, через с таких IP-адресов, которые находятся где-то в Панаме, и по факту там даже никого нет. Да. И это отдельная история, почему нельзя расследовать и найти конечного нарушителя. Ну, точнее, очень сложно Российской Федерации в одиночку это сделать. Нужны межправительственные соглашения с целой цепочкой стран. То есть, ну, нужны некие альянсы в киберсфере, да? Потому что интернет, он глобальный, а соглашений у стран-участников в нем пока очень мало, да? Но киберпреступность набирает обороты, и это вынужденная мера, как борьба с реальным терроризмом, да, так и борьба с кибертерроризмом, она должна иметь не локальный характер, а такой мировой. То есть страны должны договариваться, устанавливать некие единые правила по реагированию, да, и помогать друг другу в расследовании. А когда сейчас видится трассировка маршрута, которая проходит там 20 стран, да, и наши правоохранительные органы обращаются в эти страны с запросами, то на это уходит драгоценное время, и по горячим следам уже ты уже никого не найдешь.
То есть главное — это международное сотрудничество и общие усилия, направленные на борьбу с кибертерроризмом, правильно?
Одно из, да. Второе — есть технические средства, которые там Россия сама должна дорабатывать, применять. Ну, как, например, вот вы, наверное, там, каждый радиослушатель сталкивался в интернете с какими-то там антиспамами, антироботами, да, когда вы, вбивая или регистрируясь где-то, или там, отправляя какой-то запрос, да, вы должны там, не знаю, там, светофоры отметить какие-то, да, на дороге, вы должны там,
ну, понятно, загадку доказать, какую-то что вы не робот.
Отгадать, да,
понятно,
доказать, да, что вы не робот. Поскольку вот эта вот IP-телефония и вот этот спам, он делается ботами, да, он делается так, чтобы это не делал человек, это, ну, то есть такие заранее записанные сообщения, там, машинным голосом, там, и так далее, да, то здесь применяются, как правило, такие же истории. Ну, в мире есть практика применения таких историй. То есть, когда вы звоните на общедоступный телефон торгового центра, да, вам вначале робот отвечает, вы там в тоновом режиме ответите, сколько будет, 7 плюс 8. Понимаете? И вот тут тогда это становится уже препятствием для нереального человека.
Я не понимаю, в чем новшество, о котором вы говорите, и что в таком случае нужно модернизировать.
Ну, нужно дорабатывать свои АТС, дорабатывать, то есть госучреждения вот на этих колл-центрах, да, единых, ну, там, в школы, когда звонят на эти телефонные номера, ставить соответствующие фильтры, которых
тоже
сейчас нет.
Тоже роботизированные?
Ну, ну, безусловно, то есть, смотрите, то есть сейчас вы, когда позвоните в диспетчерскую службу, вам ответит оператор, да, если оператор слышит записанный там или от вас какую-то угрозу о минировании, он открывает соответствующую инструкцию, о, там, соответствующий регламент, действует согласно указаний, которые там написаны. Да? То есть позвонить в такую службу, позвонить в такую службу, сообщить там, в службу безопасности там, и так далее. Да?
Если... Вопрос реакции и проверки минирования, он все равно не снимается?
Просто, да, ну сейчас какой имеет... Вот если мы говорим о телефонном терроризме, который был в отношении торговых центров, там было по 200 звонков в день. Да? Если мы говорим сейчас ложных минированиях судов, email, да, которые приходят, это опять-таки это, там, массовая рассылка, это как спам. Телефонный спам, спам электронной почты, и, соответственно, от него нужно ставить фильтры от спама. Да? Иногда человеческие, иногда роботизированные, то есть которые написаны кодом, да?
Я вас поняла, я поняла вашу мысль, я только не понимаю другого, как вы это сможете отнести к спаму или не к спаму. Вот это мне не очень понятно.
Ну вот смотрите, если вам поступает звонок, то сейчас как устроено, когда произошел ответ на той линии, с той стороны бот включает запись, да, что вот там... ваш объект там заминирован, там, и так далее, некое заранее записанное сообщение. Если поступил звонок, ему до оператора стоит какой-то фильтр, докажите, что вы не робот, то робот этого доказать не сможет.
Это где гарантия, что этот записанный звонок, это на самом-то деле нереальное сообщение о минировании?
Нет,
ну, то есть вы же понимаете, что это нет, до первого это, раза, это, когда в это, случае будет это, сообщение это, отфильтровано, а реакции не последует?
Вообще, когда мы говорим на об подобного рода угрозах, да, то мы с вами должны понимать, что некое количество, да, оно, к сожалению, переходит в качество. Да, но то, что спецслужбы реагируют 200 раз в день на там, телефонные звонки, это тоже, ну, то есть, ухудшает качество каждой реакции. Ну, как минимум, да, то есть, когда кричат «волки, волки, волки,
волки». Ну, понятное
волки,
дело,
да,
да, здесь с вами не поспоришь, да. Но не реагировать тоже нельзя.
Да, не реагировать нельзя, поэтому и нужно делать баланс, нужно делать технические и организационные меры, я сказал, почему я говорю об этих вещах в комплексе, да, которые бы позволили минимизировать эти угрозы. Это и технические, и организационно-управленческие.
Хорошо, попробуем на досуге разобраться во всех этих тонкостях. Может, и правда в этом кроется залог успеха. Пока, к счастью, сообщения о минировании, как я уже сказала, оказались ложными, но надо сказать, что фейковая информация имеет и другие отголоски.
В Вы слушаете «Радио Спутник».
В соцсетях распространяют недостоверные данные о вспышке коронавируса в Москве, что заразились якобы 20 тысяч человек. И вот специалисты по кибербезопасности компании группы IB говорят, что, цитата, «вброс таргетируется на самую восприимчивую аудиторию, в основном это группы в мессенджерах, при детских садах, школах, то есть группы мам, на женскую аудиторию в сети распространяются форумы и другие». Можем с вами порассуждать о том, кому вообще выгоден этот вброс? Фейковой информации. То есть кто-то с этого получает какие-то
дивиденды?
Бонусы?
Нет. Ну, да. Ну, порассуждать с вами, конечно, можем. У нашей страны в ряд ее там заслуг много недоброжелателей, да, как внешних, да, угроз, так и внутренних внутри страны, да. То есть есть много там недовольных масс, да, есть много недовольных людей, и каждый пытается вот там как-то накалить обстановку в стране, да. Мы с вами это тут не, далеко ходить не надо, если мы вспомним ужасную трагедию вот в этом Зимней Вишне, да, как он назывался?
Торговый центр, да, Синев, в Кемерово.
Да, но мы вспомним там десятки или сотни вбросов о жертвах, да, о количестве жертв. Ну, то есть, к сожалению, так устроено пользователи интернета, да, что и вообще граждане, что они негативную информацию очень быстро воспринимают, и чем более она ужасная, тем более она там репостится. Ну, это там такая статистика, да.
Тут, знаете, есть такой нюанс, что вот такая информация непроверенная, она начинает потребляться, и это в том числе касалось происшествия в торговом центре «Зимняя вишня», когда официальной информации не хватает.
Это правда.
Не знаю, насколько активно сейчас россияне смотрят телевизор, у меня нет статистики по федеральным каналам и так далее, но очевидно, что многие читают телеграм-каналы, мессенджеры, пересылают друг другу различные сообщения, которые видели и прочее. И это имеет определенный эффект. Так вот, что делать и как фильтровать эту информацию, и как должны себя вести пользователи вот в таких случаях?
Ну, смотрите, тут, ну, если говорить с точки зрения законодательной, да, то, безусловно, неоднократно говорили об этом, вопрос уже поднимался, что нужно ужесточать законодательство именно в сторону создателя контента, да?
А вот сегодня Жириновский предлагал смертную казнь ввести.
Ну, по крайней мере, нужно вводить уголовную ответственность за создание такого контента, да? А вот где грань просто этого контента, очень тяжело определить между тем, там, что человек сделал на эмоциях, да, и что человек сделал, потому что где-то услышал или что-то увидел, да? Ну, то есть на основании каких заключений там своих он это сделал, да. Но факт, что бороться нужно с создателями контента у нас, а не с теми, кто его репостит на эмоциях, пересылает там и так далее, а у нас и борьба идет и туда, и туда.
Но вот к создателям контента этого специалисты группы IB относят ботов.
Но это не создатели.
Ну, понятное дело.
Вы же понимаете,
дело,
да, за каждым ботом есть
тот,
кто этого бота написал.
Но здесь мы с вами к предыдущей теме возвращаемся, и что найти конец, там, находящийся где-нибудь на Мальдивах или на Гавайях, фактически невозможно сегодня.
Нет, ну, тут, и еще раз, тут не соглашусь, да, то есть да, даже до создателя бота, да, там, можно добраться, да, и если мы говорим с вами про, там, тот же Телеграм, который там не дает ключи шифрования и так далее, я не думаю, что там руководство Телеграма, собственники, да, и так далее, в таких случаях не будут идти правоохранительным органам навстречу. То есть мессенджеры, там, WhatsApp, Viber, там, я не знаю, там, любые, назовите, да, любые соцсети, да, включая, там, я не знаю, наших почтовиков, будут идти правоохранительным органам на свечу, когда поднимаются такие вопросы.
Но я вот не знаю, как насчет телеграм-каналов. Пойдут ли они навстречу правоохранительным органам в случае, если запросят...
А неоднократно Ждуров говорил, что он против того, чтобы все ключи передавать, да, правоохранительным органам, но он за то, чтобы к ним обращались, когда там идет какое-то расследование. Да. Но вот то, то же самое взаимоотношение у корпорации Apple, там, с ANB, да, с ANB. То есть там же речь идет о чем? Когда они точно расследовали там какое-то там массовое преступление, те точно там выдавали им там информацию, потому что понимали, что содействует. Там же и общество же больше беспокоит. То есть здесь еще некий срез недоверия общества или какого-то недоверия к правоохранительной системе, понимаете? Когда пользователи говорят, что вот мы там против того, чтобы передавались наши ключи. С другой стороны, к добропорядочному гражданину, ну, чего переживать, да, там, какая у него переписка может быть, если он не занимается терроризмом там, или какой-то деятельностью, да, но...
Это называется свобода, который, в общем, дорожит, наверное, каждый человек.
Тут
разве
тоже нет? Есть такая граница, потому что если мы на одну
чашу весов ставим безопасность и свободу, то вы скажете, что перевешивает безопасность.
Безопасность но наша, наших детей и так далее. Нет, некоторые могут сказать, что и свобода, но у нас так устроено общество, что решает большинство, да, и, ну,
по поводу самого коронавируса, вы опасаетесь заболеваний? Считаете, что меры, которые проводятся на территории Российской Федерации, профилактические, их достаточно?
Лично я?
Вы, да.
Ну, как любой гражданин, когда на сегодняшний день, как любой человек, наверное, на этой планете, я опасаюсь заразиться коронавирусом, да, но я не вижу удручающей статистики, да. Я понимаю, что это там эпидемия, которая в той или иной степени заденет все страны, заденет в большей или меньшей мере, там, коснется каждого там гражданина нашей стране, там, его знакомых или его родственников, там, не дай бог. Но как любой гражданин, да, опасаюсь. И меня, опять-таки, возвращаясь к предыдущему вопросу или к позапрошлому вопросу, в этом вопросе волнует недоинформированность населения, да, и вот они начинают черпать, как вы сказали, информацию из неофициальных источников, из там, где они ее могут почерпнуть. Когда у человека дефицит, возникает вот этот информационный вакуум, он себе его заполняет, а у него, когда возникает потребность его заполнить, да, он идет в интернет, начинает искать на каких-то там непонятных сайтах, не каких-то непонятных форумов и находит ответы, к сожалению, те, которые, может, хотел найти или нет, но находит там какое-то количество жертв, какое-то там тысячи зараженных в Москве, там, ну и так далее, и так далее. Вот, чего
вы как чиновник, имеющий отношение к информационной политике, технологиям и связи, чем объясняете вот эту недоинформированность? И почему вообще создалась ситуация, когда существует эта недоинформированность?
Ну, тут, наверное, это вопрос... Ну, точно не по погонам, я могу там это как-то...
И так говорят все.
Нет,
и в итоге крайнего нет.
Нет, я предположить могу, у нас так выстроена вертикаль власти, это, с одной стороны, даже хорошо в стране, да, что у нас каждый подчиненный боится реакции начальника. Да, то есть он как бы, оправдываясь, немного дезинформирует руководство, да, но поскольку, проходя длинные вертикали власти, да, ну, то есть, ну, так устроено, что там каждый чиновник боится за свое место, да, за то место рабочее, которое он занимает, в той или иной степени, да.
Вы представляете, чтобы медсестра, как подчиненная главного врача, дезинформировала его по диагнозу какого-нибудь больного?
Это абсолютно спокойно представляю, да.
И вы представляете, что это может привести к отягчающим последствиям?
Абсолютно точно. И мы с вами, если разберемся, мы увидим массу таких примеров.
Как это стало возможным?
Вот это именно вот такая некая вертикаль страха. Это, наверное, пережитки такого, даже не знаю, советского прошлого, да, вот, когда вот именно выстроилась вот эта вот некая партийная вертикаль, да, когда за любую провинность человек мог там вылететь из партии, испортить себе жизнь. И, ну, вот это какие-то пережитки оттуда, такие постсоветские, на мой взгляд, я не знаю.
Ну, то есть вопрос не по погонам, но при этом за погоны все переживают.
За погоны все переживают, именно поэтому искажают те данные, которые предоставляют. А путем вот этих вот нескольких манипуляций эти данные превращаются, то есть каждый что-то пытается замолчать, немножко умолчать, немножко недоговорить или немножко приукрасить, да, и в результате вот этой эскалации мы получаем и на федеральных каналах зачастую очень искаженную информацию, да, которая там говорит абсолютно о других там данных, абсолютно о других цифрах, либо их замалчивают, да, то есть, ну вот, к сожалению, так получается.
У нас с вами буквально полторы минутки, к сожалению, остается. Коротко, новость, которая сегодня тоже будоражит соцсети, военнослужащего Руслана Мухатова приговорили к 2 годам условно и штрафу в 30 тысяч рублей по делу о дедовщине, это воинская часть Забайкалья, где осенью прошлого года Рамиль Шамсудинов убил 8 человек. Я не прошу вас оценить решение суда, я прошу вас вынести мораль этого решения. Мораль имеется в виду как значимого элемента человеческого общества.
Человечности общества.
Человеческого общества. Не животного, не какого-либо еще инопланетного, а человеческого общества.
Ну, не знаком с решением, да, вот тяжело, наверное, сказать, как за человеческое общество, нет, то, точно не могу взять на себя такую ответственность, да, ну, я считаю, что решение судов у нас последние месяц-два там меняются, и мы видим, ну, некие изменения, на мой взгляд, тектонические, которые мы все с вами заметим, вообще в судебной системе.
Да, это вот это решение, оно и правда тектоническое, поэтому оно и взбудоражило, собственно, общественность. А вы почитайте, заходите к нам на сайт radiosputnik.ru и почитайте, что пишут наши пользователи на этот счет. Евгений Лившиц, член экспертного совета Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, был в студии «Радио Спутник». Спасибо.